этом городе все обман, все мечта и мираж, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города, тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться и прислушаться. Многие из роковых и романтических историй, которые случались в Старом Петербурге, достойны едва ли не пера Шекспира. Многие растворились во времени и в туманах города и исчезли навсегда. Какие-то из них мы с вами вспомним. Анна Алексеевна Оленина, дочь известного мецената и ученого, устроителя и директора Императорской публичной библиотеки, а позднее президента Академии художеств и члена Государственного совета Алексея Николаевича Оленина. Любимая дочь. Он много старания вложил в ее воспитание и образование. Пожалованная 17 лет во фрейлины к императрицам Марии Федоровне и Елизавете Алексеевне, она считалась одной из блестящих красавиц Николаевской эпохи, той эпохи, которая изобиловала красивыми женщинами. Ее прекрасная наружность, чудные глаза, золотые локоны, маленькая ножка увековечены поэтами, живописцами и скульпторами. Образованная, умная, она рисовала, лепила, сочиняла, обладала грацией, ловко держалась в седле, изящно танцевала. И, конечно, она покорила сердце вхожего в дом Олениных Пушкина. Чувства его к ней были чистые, нежные. Весна 1828 года для Александра Сергеевича была полна предощущением близкого счастья. В Приютино под Петербургом, в усадьбе Олениных, поэт был желанным гостем, хотя родители Анны, особенно мать, в качестве жениха Пушкина вовсе не воспринимали. Ценя его дивный талант, они находили, что его характер и бурная натура не принесут счастья дочери. Однако упоительный флирт, почти роман с 19-летней прелестницей Аннет Олениной продолжался больше года, благодаря чему появились вдохновенные стихи. Если бы в один из майских дней, когда на даче уже были выставлены вторые рамы и воздух сада весело гулял по дому, Анна Алексеевна не оговорилась в беседе с Пушкиным, если бы у нее не вырвалось «ты» вместо «вы», то и не было бы этого шедевра любви и нежности. «Пустое вы сердечным ты» она обмолвясь заменила, и все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы, и говорю ей, как вы милы, и мыслю, как тебя люблю». Эти строки поэт напишет 20 мая 1828 года, а 27 мая поспешит в Приютино, чтобы вручить любимой эти переписанные набело стихи. И в эту неделю той весны Пушкин будто проживет какую-то отдельную маленькую жизнь, в которой было и счастье, и отчаяние, и радостные планы, и горькие разочарования. Аннет не стала Анной Пушкиной, как о том грезилось поэту. Их роман зашел в тупик после неудачного сватовства в августе 1829 года. Родители Анны не переменили своего мнения и не хотели видеть свою дочь женой неблагонадежного и легкомысленного, как им казалось, литератора. Умная, блестяще образованная, знавшая около 7 языков, свободно поддерживающая разговор на любую тему, прекрасная музыкантша и певица, обладавшая легким, но несколько вспыльчивым характером, с 17 лет находящаяся в узко блестящем придворном кругу, она была фрейлиной императрицы Елизаветы Алексеевны. Вышла она замуж, несмотря на часто представлявшиеся партии, довольно поздно. уже после смерти поэта, за офицера лейб-гвардии гусарского полка графа Федора Алексеевича Андро де Лонжерона, сына новороссийского губернатора и устроителя Одессы Алексея де Лонжерона, французского иммигранта, обретшего в России вторую родину. Замужество по всем меркам было блестящее, не то что сватовство вольного и дерзкого Пушкина в августе 1829 года. Внезапное, ошеломившее настолько, что матушка вынуждена была резко отказать. Позже, наскоро прощаясь, он вписал в альбом «Анет» стихи. «Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим». Прочитав стихотворение, Анна расплакалась и была задумчива весь вечер. И потом она вспоминала долго его тихую фразу: «Я уезжаю в Петербург, потому что бесприютен». Она вспоминала ее и позже, перед замужеством, но уже ничего нельзя было изменить. Время подобно реке, не поворачивающей вспять. Да, внешне замужество ее было блестяще, но вот только человеком Федор Алексеевич оказался бесцветным, вздорным и очень уж ревнивым. Он ревновал Анну Алексеевну буквально ко всему – к стихам и романсам на стихи Пушкина, книгам, которые она читала, намекам, взглядам, вниманию, которым она пользовалась в обществе, как супруга вице-президента Варшавы, к ее блестящему прошлому, к остроумным, тактичным и восторженным поклонникам, среди которых были Адам Мицкевич, князь Вяземский, Седовласый Крылов и этот дуэлянт Пушкин. Ревновал Лонжерон и к страницам тайного дневника, в котором Анна Алексеевна позволила как-то мужу прочесть некоторые листки. Позже она пожалела об этом. Произошла некрасивая сцена ревности, супруги рассорились, и Анна Алексеевна в слезах спрятала дневник в старинный ларец с тайным ключом. Больше никто не увидел этих записей до 1885 года, когда ревнивец покинул этот свет. Вдова вернулась в Россию, в свое имение на Волыни. В возрасте почти 80 лет Анна Алексеевна сохранила живую ясность ума и легкость нрава. Ее внуки и взрослые племянники ходили за нею по пятам, прося рассказать о ее молодости и встречах с Пушкиным. Она смеялась, шутила, много ярко и образно рассказывала. Внуки зачарованно слушали. И однажды, поддавшись горячности своих воспоминаний, она открыла старый ларец и вытащила оттуда альбомы, на страницах которых любопытные внуки и племянники прочли стихотворения, написанные четким, изящно твердым почерком, как бы летящим куда-то, летящим сквозь века и годы, в молодость графини Анны Алексеевны Андро де Лонжерон, во времена, когда она была просто Аннет Олениной, разгадывающей в гостиной шарады и танцующей мазурки и вальс с Пушкиным. Не знала еще тогда Анна Алексеевна, что на страницах черновых своих тетрадей и рукописей романа «Евгений Онегин» поэт много раз чертил пером ее профиль и маленькую полудетскую ножку в изящной туфельке Золушки. Видно, тоже вспоминал былое, те самые вальсы и мазурки. Нам остались строчки знаменитых стихотворений в гирлянде очертаний ножек и профилей. И легкая, до конца неугаданная, неразгаданная память о союзе, который был и не был. Память несбывшегося, шутливого, искрящегося «если бы». Но эту частицу «бы» история не любит.